человек сотворил, ну, гадость, сотворил зло ближнему. И говорит, ну, не виноват. На исповеди говорит, не виноват. Ну, не хотел, бес меня попутал. Есть даже такой монашеский байка, такая вроде бы анекдота о том, что монах яичницу великим постом жарил на лампе. Вот. Игумен входит, он говорит, отец не виноват, это меня бес попутал, а бес из угла говорит, да я такого придумать не мог, это не я, да, не мог такого даже. Да так вот, а в самом человеке есть источник зла? Или только вот он какой-то внешний, внешний к нему приходит, как бы, и вот, а он такой вот просто соблазненный агнец?
Насчет этого святые отцы говорят решительно и однозначно. Бес не имеет никакой власти над человеком, и если когда-то он все-таки влияет, то лишь постольку, поскольку человек соглашается с ним добровольно. Не имеет. Исаак Сирин даже пишет очень решительно. Никто и ничто не может прикоснуться к человеку без воли Бога, которая полностью определяется направлением, стремлением человека. Живет по заповедям, никакой бес не может прикоснуться к нему. Если он не борется со своей гордыней и тщеславием, особенно с самолюбием, то здесь уже полный простор для действия. И они говорят, как? Очень интересно, что бес может, есть такой термин интересно, приседит греху. То есть человек подчас, кажется, что-то небольшое, а вот тут действительно эти духи могут это развивать, усиливать, умножать. Вот здесь это возможно, но все зависит от человека.
Вот мы встречаем такой еще термин, определение «дьявол – князь мира». Вот. И я тоже встречал, и вопросы задают люди в беседах, так, как же так? Бог отдал князю мира свое творение, свой мир прекрасный, который он создал, отдал в княжение вот этому вот существу. Почему так? Это та же самая воспитательная мера, но уж очень мерзок бывает, скажем, современный мир, где княжит вот сатана.
А видите, в чем дело? Надо договориться сначала о понятии «мир». Что значит, Бог отдал мир, мир сатане или дьяволу и так далее, да. Дело вот в чем. Например, Исаак Сирин дает такое определение миру. Под миром мы, если мы хотим выразить одним словом совокупность господства страстей, то мы говорим слово «мир». Видите, мир – много значений. Бывает покой, бывает Божий мир, оказывается, совокупность страстей. Так вот, почему там, где люди отдаются добровольно, сознательно, идут по пути зла, там мир. И поскольку в конечном счете в своей подавляющей, так сказать, ну, в своем подавляющем большинстве мы все-таки живем, оказывается, не столько по-божьему, сколько против этого, то в этом смысле дьявол сказал, что это все мне отдано. В этом смысле Бог ничего не отдавал, отдаем мы ему, а не Бог. Это же образные выражения. Вот стоит почитать книгу Иова в Библии, где сам дьявол приходит к Богу и говорит, вот, ты говоришь, что вот он хороший, Иов, да, Иов. А вот давайте вот его, овец у него сейчас всех уничтожи, посмотри, как что будет. Бог говорит, ну давай. Помните там?
Конечно.
История очень хорошая.
Конечно, да.
Вот в чем дело.
Про всех
нет,
нас.
Не имеет он власти над миром сам по себе. Он лишь в той степени имеет эту власть, какой мы, отдельный человек, общество, целая нация, народ, прямо идут по пути безбожному. Здесь – да. Здесь наше время, наша власть. Вот, оказывается, в каком смысле.
А вот посмертное страдание. Я встречал, и не раз встречал, скажем, мысль о том, что это аллегория, как и многие вещи, аллегория. Хотя у святых отцов некоторых мы встречаем, что никакая это не аллегория, что мучения посмертные – это совершенно реальные вещи. И говорят о том, что это ужасные вещи, что кто-то из святых сказал, что пусть меня черви едят вот на земле, но только вот туда не попасть. Так все-таки это страдания и муки, и бесовские, скажем, какие-то мучения, это все реальность?
Дело вот в чем. С точки зрения нашей обычной психологии, вот это утверждение о том, что это ерунда, что это мифология и фантазия, оно вполне объяснимо. Мы никак не хотим поверить во что-то страшное, что произошло. Неужели это так? Это не может быть. Это естественно. Наша душа по природе, она действительно все-таки богоподобна. И действительно, когда доходит до последней какой-то степени, она протестует изо всех сил. Вот в чем дело. Поэтому в данном случае, конечно, представить себе, что где-то по смерти тела начинаются страдания души, кому это понравится? Никому. Потому что, мне кажется, нет уж такого безумца, который скажет, что я настолько свят, что меня не за что мучить. Провели как-то опрос населения. Как вы думаете, где вы будете после смерти? 100% в раю. Все святые. Это вот откуда исходит. Это откуда исходит? Мы же видим себя все хорошими. Поэтому Исаак Сирин написал, что самый тяжелый, распространенный и коренящийся в нашей душе грех – это самолюбие. Самолюбие. Мы настолько себя любим, что не можем даже представить, чтобы что-то с нами было худого. Но религия – это не просто какая-то философия, который оперирует с разными идеями. Христианство – это не новая идея, не новое сочинение, это факт. И религия тем и сильна, что она проверяется опытом, фактами. Фактов посмертных страданий очень много. Особенно в наше время, вы знаете, вот в связи с реанимацией вот многих умерших, например, Роулингс, сам неверующий человек, он описывает целый ряд фактов. И в частности, он говорит о том, что переживала одна девушка, которая хотела окончить самоубийством. Ее из петли вынули. Она передает, какие страшные страдания, какие муки, говорит, она там переживала. Он еще один факт тоже пишет, просит себя тоже человек, освободите меня от этих ужасных животных, от этих хищников, которые на меня нападают, и так далее. То есть все это бывает же. И это же все же бывает, и фактов очень много. И что? Это все, что в нашей голове происходит? Я говорю, хорошо, а от чего происходит? Почему-то вдруг это происходит от того, когда я делал зло. Этого не бывает, я никогда не страдал и не слышал такого, чтобы человек переживал от того, что делал добро. Что это такое? И если вы не верите даже в Бога и в это, то по этой хотя бы причине, чтобы у вас не было психических таких состояний, да, даже по этой причине надо жить по-доброму, а не по-злому. Бог дал человеку полную, стопроцентную нравственную свободу.
Страдания и муки – это все реальность?
Нет уж такого безумца, который скажет, что я настолько свят, что меня не за что мучить. Заповеди – это и есть исцеляющие таблетки, но которые надо принимать постоянно. Видите, ведь если бы только эти описания были выдумками, то я думаю, что это давно бы перестали бы этому верить. В кентавров никто уже не верит, хотя древний мир даже очень верил. А здесь фактов, много фактов, особенно тех людей, которые пережили и передают. Это первое. Второе – факты. Когда они, вот умершие давно, там сколько-то времени, вдруг точно называют, что будет, и это сбывается. И это точно происходит. Вы представьте себе. То есть мы встречаемся уже с чем? С какой областью? Как это мне является тот человек, и мне говорит, не ходи туда, иначе будет то-то. Вот. Пошел, случилось то-то. И это же таких фактов очень много. То есть вопрос в данном случае какой? А мир этот духовный существует или нет? Значит, сначала давайте договоримся. Даже не так. А Бог есть или нет? Давайте поговорим об этом. И если Бог есть, следовательно, есть и духовный мир, следовательно, есть и эти духи, следовательно, есть и страдания, потому что душа наша по природе, она относится к категории духов. Поэтому для тех, кто не верит, давайте поговорим о Боге. Я помню, принимал одну делегацию здесь в Академии в советские времена, да, и, значит, ну, как всегда, иронизирует. Вот как это кит проглотил Иону. Я им говорю, а как вы думаете, если есть Бог? Такое могло быть? Ну, если есть Бог. Я говорю, я вам скажу больше. Если есть Бог, то, наверное, и он мог бы проглотить кита, а не только кит его. Поэтому давайте, знаете, что с вами сейчас поговорим? Какие основания верить в Бога и какие основания не верить в бытие Бога. Вот о чем надо. Сначала об этом договориться, а потом уже начинать говорить, будут там страдания, не будут. Фактов много, но, конечно, не хочется верить.
Я читал такую вещь, довольно интересную такую мысль, о том, что, конечно, всемогущий Бог, безусловно, каждое наше помышление знает, и в том числе злое, и может пресечь наше зло, и не позволит нам согрешать, все это может. Но он не делает этого, уважая нашу свободу. Вот. Я встречал такую точку зрения. Согласны вы с этим, что он нам даровал эту свободу, и он не хочет ее ограничивать?
Я вам больше скажу. Бог дал человеку полную, стопроцентную нравственную свободу. И более того, поскольку человек является его высшим творением, так, то Бог не может даже отобрать эту свободу у человека, потому что эта человеческая свобода является не чем-нибудь, а это свойством самого Бога, подобным свойством самого Бога. И как Бог не может себя взять и сделать не Богом? Может? Нет. А может Бог сделать другого Бога? Нет. А может Бог согрешить? Мы говорим, нет. А почему? А потому что он такой. Он Бог есть. Вот он таков. И, следовательно, все его творение, и в частности то, что относится к человеку, и в частности его эта свобода, которая дана человеку, нравственная и духовная свобода, она неистребима. Один из святых так и сказал. Отнять свободу у человека – это значит отнять у человека человека.
Каждый из нас ощущает в себе некую двойственность. Ему хочется добра, ему хочется творить добро, любить. И есть в нем нечто, вот, что не позволяет, что как бы противоречит этому его такому благому намерению. Он хотел бы жить по заповедям. Апостол Павел говорит, что вот чего не хочу, то делаю. В духе Достоевского, да? Душа человеческая – такая арена битвы, да? Откуда эта двойственность? И в чем ее, вот смысл ее, вот этой двойственности?
Ну, откуда это? Это же очевидно. Это все идет из начала. Это вот это все идет от того момента, когда человек возомнил себя Богом. Что произошло? Об этом замечательно пишет Максим Исповедник. Такой был святой 7-го столетия, у которого замечательные, конечно, мысли. Да, и он пишет, что в результате этого отпадения, где так и есть термин прекрасный, отпадение человека от Бога, он, человек, стал страстным, тленным, смертным. Эти вот три он назначает постоянно, страстный. Он даже в данном случае говорит не о страстях, как греховных состояниях, а под страстями он в данном случае подразумевает все те болезненные свойства, которые стали присущи человеку, отпадшему от Бога. То есть элементарные вещи, какие голод, жажда, боль, страх смерти и так далее. Это так называемые безукоризненные, негреховные страсти. Вот, негреховные страсти. Человек был облечен в кожаные ризы. И он говорит, вот это и есть кожаные ризы. Мы стали какими? Доступными всему. До этого он был бессмертным, нетленным, бесстрастным. То есть бесстрастным в смысле, ну, безболезненным. Вот так. Вот, оказывается, что произошло с человеком. Вот какие вещи. Эти три, так сказать, состояния, они являются чем? Он пишет об этом. Мы естественные свойства своими злоупотребляем. Как? Мы – пища, это естественно для человека. Но раб, он пишет, его слова повторяю, раб удовольствий превращает это во что? В объедение. Выпить даже вина, да, он превращает в пьянство и так далее, он перечисляет. Это уже зависит, я знаю, что нельзя, надо в меру, все нужно нормально. Я знаю, как знаю, но что делаю? Точно наоборот. Это уже от чего зависит? Вот здесь уже появляются страсти духовного порядка, то есть обусловлены исключительно мною, моей личностью. Я уже творит. Вот откуда это происходит. От моей воли и от моего понимания, моего сознания. Вместо того, чтобы человека любить, мы ему завидуем или тем более ненавидим. Когда я ненавижу, я страдаю. Я завидую, я страдаю. Заповеди – это и есть исцеляющие таблетки, но которые надо принимать постоянно.
Почему Пасха – это праздников праздник?
Ну, еще бы. Мы же с вами говорили, что самое главное, ради чего пришел Христос, это победа над смертью. Каждый человек отдаст все, что он имеет, только меня не убивайте. Так и здесь Пасха или воскресение Христово является началом нашего воскресения, а в этом весь смысл жизни и весь смысл подвига Христа.
Если я правильно понимаю, эта двойственность должна быть преодолена, и если да, то для чего она должна быть преодолена? Вот какова цель преодоления вот этой двойственности?
Это все, это очень, так сказать, естественно. Эта двойственность, которая называют гномическим состоянием человека, это болезненная вещь. И когда я хочу исцелиться от болезни, то разве есть вопрос? Никакого вопроса. Еще бы. У меня болит под ложечкой. Ой, помоги, доктор. Да, у меня тот и другой. Это естественное стремление человека – исцелиться. Все спасение в чем и состоит? В исцелении тела, в исцелении души, в исцелении духа. Исцеление. Вот почему и потребовался, кстати, Спаситель, что, к сожалению, мы в силу целого ряда, так сказать, причин, и главное, нашей, моей слабости, мы остаемся вот в этих болезненных состояниях, не хотим даже лечиться. Вот в чем дело. Вместо излечения мы оправдываем их. Оправдываем. А надо бы, кажется, воздержаться от чего-то. Но мы оправдываем. Вместо того, чтобы человека любить, мы ему завидуем или тем более ненавидим. Знаем, что это зло. Знаем. И действительно, это зло. Кому зло? Кому? Мне зло. А почему тебе зло? А потому что, когда я ненавижу, я страдаю. Я страдаю. Не он, который меня даже и не знает, что я ненавижу, а ты, оказывается, я страдаю. Я завидую. Я страдаю. Вот в чем дело, оказывается. Мы нарушаем. Вот оно, причина. В нашей свободе.
Продолжаю вашу мысль тогда о болезни. А какие средства излечения? И сюда еще второй вопросик, сюда же. Какие средства излечения? И может ли сам человек без врача исцелиться?
Какие средства в этом отношении? Все есть, все сказано. Они готовы. Один из святых, я, по-моему, тот же Исаак Сирин пишет, что для больного человека, больного телом, являются разные примочки, там, всякие припарки, то для души являются заповеди Христовые. Они являются средством. Если бы человек смог жить по заповедям, он бы постепенно перестал лукавить, лицемерить, лгать, воровать, убивать и так далее. Если бы он постарался жить по заповедям. Это первое. Второе, что, оказывается, жить по заповедям человек не может, если он не будет молиться. Поэтому действенным вторым элементом, если можно назвать это вторым, хотя молитва – это заповедь, конечно, тоже, но все же – это является молитва. Потому что молитва – это то средство, с помощью которого человек духовно соединяется с Богом. А Бог – это всеисцеляющая сила. Более даже того, для христианина Христос принес еще одно вспомогательное средство, потрясающее таинство. Человек, принимающий таинство с верою и искренним стремлением жить по-христиански, он здесь получает особую даже помощь Божию. В частности, если человек с верой и благовением причащается, он ощущает, переживает и знает, какую помощь дает причастие при искренней вере и стремлении. Так что, видите, оказывается, заповеди – это и есть исцеляющие таблетки, но которые надо принимать постоянно. То же самое и в отношении других средств, о которых я сказал.